Ежедневно, едва рассветет, кроль-младший отправляется на вокзал и потом мчится на велосипеде в самые отдаленные деревни, если наши агенты, могильщики или учителя сельских школ, заявят о чьей-либо смерти. Он довольно обходителен, а его дородность вызывает к нему доверие. Поэтому он с помощью двух кружек пива, неизменно вкушаемых утром и под вечер, поддерживает себя на должном уровне. Крестьяне предпочитают низеньких толстяков и сголодавшимся верзилом. И костюм у него соответствующий. Он не носит ни черного сюртука, как его конкурент, агент Штайнмейера, ни синего костюма, как разъездные агенты фирмы Хольман и Клотц. Сюртук слишком напоминает о трауре. Синюю пару все носят. Генрих Кроль обычно появляется в выходном костюме. Полосатые брюки, черно-серый пиджак, старомодный стоячий воротничок с уголками и галстук матовых колеров с преобладанием черного. 2 года назад, именно когда он заказывал этот костюм, у него возникло минутное колебание, и он задал себе вопрос, неуместнее ли будет визитка, но тут же отверг эту мысль, ибо был слишком мал ростом. Такой отказ он считал для себя даже лестным, ведь и Наполеон был бы смешон, надень он фрак. А в этой одежде Генрих Кроль поистине выглядит скромным уполномоченным Господа Бога, как оно и должно быть. Велосипедные зажимы придают его облику что-то домашнее и вместе с тем спортивное. В наш век автомобилей кажется, что у таких людей можно купить дешевле. Генрих снимает шляпу и вытирает лоб платком. На улице довольно прохладно, и он отнюдь не вспотел. Он делает это, только желая подчеркнуть, что вот он чернорабочий, обремененный тяжелым трудом. Мы же канцелярские крысы. «А я наш мраморный крест продал», заявляет он с притворной скромностью, за которой чувствуется безмолвный рев торжества. «Какой? Тот маленький?» Осведомляюсь я тоном полным надежды. «Нет, большой», — ответствует Генрих с еще большей скромностью и смотрит на меня в упор. «Что? Большой крест из шведского гранита с двойным цоколем и бронзовыми цепями? Вот именно. А разве у нас есть еще другие?» Генрих наслаждается своим глупым вопросом. Он считает его вершиной саркастического юмора. «Нет», — отвечаю я, — «других у нас уже нет. В том-то и беда. Этот был последним. Гибралтарская скала». «За сколько ж ты продал?» — осведомляется Георг Кроль. Генрих потягивается. «За 750 000. Без надписи, без доставки и без ограды. Это все дополнительно». «Господи!» — восклицаем мы с Георгом одновременно. Генрих смотрит на нас вызывающе. У дохлой пикши бывает иногда такое выражение. «Да, бой был нелегким», — говорит он, и почему-то опять надевает шляпу. «Лучше бы вы проиграли его», — отвечаю я. «Что?» «Проиграли бы этот бой». «Что?» — сердито повторяет Генрих. Я легко вызываю его раздражение. «Он жалеет, что ты продал крест», — поясняет Георг Кроль. «Жалеет? Как прикажешь это понимать? Черт бы вас побрал! Мотаешься с утра до ночи, продаешь блестяще, и тебя же в этой ловчонке еще встречают упреками. Поездите-ка сами по деревням и попробуйте, Генрих!» Кротко прерывает его Георг. «Мы же знаем, что ты из кожи вон лезешь, но мы живем сейчас в такое время, когда продажи разоряют. В стране уже давно инфляция, с тех пор, как кончилась война. Но в этом году инфляция усиливается и развивается, как скоротечная чахотка. Поэтому цифры уже не имеют никакого значения. Это я и без тебя знаю. Я же не идиот». Ни один из нас не возражает. Только идиоты утверждают, что они не идиоты. Противоречить им бесполезно. Я знаю это на основании тех воскресений, которые провожу в лечебнице для душевнобольных. Генрих вытаскивает из кармана записную книжку. «При покупке памятник с крестом обошелся нам в 50 000, а продали мы его за 750 000. Кажется, прибыль неплохая». Он снова барахтается в мелководье тупых сарказмов. Генрих считает, что должен воспользоваться случаем и поддеть меня, ведь я когда-то был школьным учителем. Вскоре после войны, в течение 9 месяцев, учил ребят в глухой степной деревне, пока не бежал оттуда, преследуемый по пятам, воющим псом зимнего одиночества. Еще выгоднее было бы, если бы вы вместо нашего великолепного креста продали вон тот чертов обелиск, который торчит перед окном, говорю я. Судя по рассказам, ваш покойный папаша 60 лет назад при основании фирмы приобрел его еще дешевле, за какие-нибудь 50 марок. «Обелиск? Какое отношение обелиск имеет к нашему делу? Обелиск продать нельзя, это понятно каждому младенцу».
«Именно поэтому его было бы и не жаль», — настаиваю я.
«А крест жаль. Нам придется за большие деньги выкупить его обратно».